отмечает этот юбилей председатель нашего союза Франц Гергардович Тисин. Он поделится словом, пожалуйста.
Мир вам, братья и сестры, я сердечно приветствую вас тоже и поздравляю особенно по месту церковь с этим особым-особым праздником. Благословение вам от Господа. Садитесь, пожалуйста. Я хотел уже в заключение, вероятно, этой первой части, давайте мы еще сконцентрируем свое внимание, обратить наше внимание на одного человека. Я думаю, это нам поможет для нашего дальнейшего служения. И потом я хотел отсюда вывести одну тему. Деяния святых апостолов. Глава 8. Деяния святых апостолов, глава 8. Речь идет об ученике по имени Филипп. И вот 26 стих мы читаем историю. Филиппу ангел Господний сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, которая из Иерусалима, идущая из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден было на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суть его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, приехали к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Может, немножко сложно, особенно для тех, кто редко бывает на служении, но я хотел с помощью Господа, чтобы мы все получили какой-то урок. Но, во-первых, я хотел сказать, для меня тоже очень много памятно связано с Джамбульской церковью. В 1976 году, я помню, мы, молодежь, плакали, когда мы отдавали своего пресвитера в какой-то непонятный Джамбул. Мы думали: ну почему в Джамбул? Ну почему он не должен остаться у нас в Саране? Потому что мы очень любили своего пресвитера. Но знаете, он нам сказал, что ему какой-то сон приснился. И он видел во сне, как Лисицкий пресвитер тянул тележку в гору. И у него уже, кажется, вот нужна была помощь. И вот во сне он увидел, как Господь его пробудил, и он должен был помочь. И они выкатили эту тележку вверх. И он говорит: я не могу отказать Богу. Я помню, как он уезжал, и мы грузили контейнер. Я сейчас почему-то вспомнил, мы, молодежь, хотели вытащить его шкаф. У него был такой старый-старый шкаф. И, знаете, он весь рассыпался, когда мы его выносили. Это была семья, у них было 10 детей. Они жили очень скромно, бедно, но очень жертвенная, посвященная семья. И мы ему говорим: Карл Андреевич, да давайте оставим этот шкаф здесь, в Саране. Ну, его даже вы не довезете. Он говорит: но он был немножко с таким здоровым юмором, я бы сказал. Он говорит: пусть в Джамбуле видят, как в Саране любили пресвитера, говорит. Ну вот увидели. И знаете, я потом помню, мы с семьей приезжали сюда на служение, я сидел, вспоминал многое. как раз начало строительство здесь потом молитвенного дома, где-то под навесом тут собирались. Я даже вспомнил некоторые проповеди, которые я проповедовал. Я помню, когда здесь было освящение дома молитвы, вот в той двери, она была закрыта, эта дверь была тоже закрыта, пожарники опломбировали эти двери, и вот в том дворе собралось очень-очень много народа. И Эмиль Кондратьевич Баумбах проповедовал из книги «Откровения». И представьте себе, он стоял спиной к двери, которая была опломбирована, впереди была кафедра, и он читал текст: «Увидел я дверь на небо отверстую, и услышал голос, говорящий мне: „Взойди сюда“». Вы знаете, он сказал такие слова, как сейчас помню: «Вот эта дверь, говорит, закрыта, но ту дверь Бог открыл через Сына Своего. Открытая дверь говорит о том, что хозяин дома. Открытая дверь говорит о том, что нас ждут там». Это было благословенное собрание, это были трудные времена. Я так подумал, сколько пережили христиане. Мы вчера вечером собирались в Ивановке, и там кто-то из верующих задал такой вопрос. Мы сидели просто вопрос-ответы. Вот что я могу сказать, что-то поменялось в христианстве. Раньше какие-то были другие, знаете, рвались на собрания. А сейчас вот вроде нету той ревности, нет этого огня. Что поменялось? Что двигало этими людьми? Что поощряло их? Что вдохновляло этих людей на труд и на служение? Я вот сижу рядом с братом, пресвитером по местной церкви, и он говорит: вот всегда бы столько людей было. Ну а что нужно сделать, чтобы всегда? Каждое воскресенье праздновать 90-летие? Я думаю, на пятый праздник уже столько людей не придут. Нужно что-то другое. И вот об этом другом мне хотелось сегодня говорить, друзья. Пожалуйста, воспринимайте это не как, знаете, не с огорчением. Но давайте просто сердцем послушаем Слово Господне. И вы знаете, мир наблюдал за церковью все эти годы. Это были удивительные времена. И сколько трудностей переживали люди. Я помню одну семью. Это была семья Классин. И за свидетельство о Слове Божьем ему дали 25 лет тюремного заключения. Его супруге дали 10 лет тюремного заключения. И после оглашения в суде с ее рук сняли грудного мальчика, а отца и мать отправили в места не столь отдаленные. Им предлагали отказаться, но они не отказались. Они остались верными Богу. И знаете, люди мира задумывались и говорили, что движет этими людьми. Я помню, рассказывали про одного брата молодого, который попал в автомобильную катастрофу, он должен был умереть. И когда собрался консилиум врачей, и вот он уже умирает, кажется, не будет жить. И вдруг главврач подошел к окну больницы, им надо было принять решение, оперировать или не оперировать. Они знали, что это верующий человек. И он выглянул в окно, и он увидел, там в палисаднике собрались сотни молодых людей. Это были братья и сестры этого руководителя молодежи, которые стояли на коленях и молились за своего брата. И когда он увидел эту картину, он повернулся к медперсоналу и сказал: «Этот молодой человек будет жить». Они говорят: «Как? Это же нереально». Он говорит: «Пойдемте». Он подвел их к окну, и они увидели на коленях этих людей, и он сказал: «Эти люди, они не дадут ему умереть». Вы знаете, есть очень много интересных моментов, которые свидетельствовали живой вере наших предшественников. Они воспитывали своих детей. Я помню, в Прибалтике был один такой случай. Рассказывали про одного мальчика, они переехали туда, и там у них такой преподаватель, знаете, очень атеистически настроенный. И вдруг он узнал, что мальчик верует в Бога. И он всячески его поддевал. И когда какие-то вопросы каверзные такие, он говорил: «А что думает наш баптистик маленький?» И весь класс смеялся и так далее. Он говорит: «К концу учебного года я сделаю, что ты будешь неверующий». И вы знаете, кончился учебный год, и вот экзамены уже все дают, и преподаватель говорит ему: «Ну что, ты все еще веришь?» Он говорит: «Верю». Он говорит: «Ну-ка иди сюда». Он вышел сюда. Он говорит: «Бог слышит молитвы?» «Слышит». «Ну давай сделаем эксперимент», говорит. «Вот», говорит, «смотри». И он берет стакан с водой преподаватель и говорит: «Смотри, если я сейчас опущу этот стакан, разожму пальцы, этот стакан по закону всемирного тяготения упадет на землю, а пол был бетонированный, и он должен разбиться. Помолись своему Богу, чтобы этот стакан не разбился. И тогда я поверю, что есть Бог. Согласен молиться? И весь класс затаил дыхание, и мальчик говорит: я буду молиться. Ну все так насторожились, да? И мальчик сложил руки в молитве, закрыл глаза и говорит: дорогой Господь, я знаю, что ты не будешь отменять закон всемирного тяготения из-за нашего преподавателя. И когда он разожмет пальцы, стакан упадет и разобьется. Но я знаю также, что рядом упадет бездыханное тело преподавателя. Аминь. Вы знаете, в классе была мертвая тишина. И преподаватель медленно поставил стакан на стол. Он не рискнул. И вы знаете, вот такие разные примеры. Маленькие дети, средний возраст, молодые люди, преклонный возраст. Они демонстрировали этому миру живую веру, веру в Бога. Они платили цену, и весь мир удивлялся. Люди говорили: зачем вам это надо? Что вами движет? Почему вы такие? Почему вы не отказываетесь? Идете в тюрьмы, идете на смерть и так далее. Что двигало этими людьми? И мне хотелось на примере ученика Филиппа, чтобы мы сегодня посмотрели, что двигало этими людьми, проверили свое сердце и свою жизнь. Если мы хотим распространять Евангелие, а мы живем в стране, в которой 16,5 миллионов людей, и из них 11 миллионов людей казахской национальности, если мы хотим, чтобы пошло пробуждение, мы должны обратить внимание, где они черпали силу, эти люди, что ими двигало, и почему их служение было таким результативным, почему церковь не погибла, и почему она жива. Первое, на что мне хотелось обратить внимание: Филипп был водим Духом Божиим. Это был человек, в жизни которого Дух Святой имел определенное значение. Мы читаем в послании к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И это очень важно. Смотрите, ангел сказал, Дух восхитил, Дух повелел. Это был человек, в жизни которого Бог имел центральное место. Дух сказал, и Филипп пошел. Дух повелел, и Филипп исполнил. Я хочу задать нам вопрос. Кто ведет нас по жизни? Давайте каждый честно сами себе ответим. Кто ведет меня по жизни? Если мы исполнены Духом Святым, Бог использует нас. Бог использует нас. Вы знаете, когда мы посмотрим на жизнь некоторых людей, ну извините за такое слово, их жизнь до нудности однообразна. Ничего интересного, ничего живого, ничего зажигающего. И когда посмотришь на таких людей, которые даже именуются именем христианин, то люди со стороны смотрят, и их не тянет Богу. Там нету горения, там нету жизни, там нету движения, там нету этого протока. Вы помните, мы читаем первые книги Библии «Бытие». Один родил одного, родился, умер. И вдруг на фоне этой однообразной жизни появляется удивительная личность по имени Енох. Он ходил перед Богом, и не стало его. Это был человек, который ходил с Богом по жизни. Кто ведет нас по жизни? Вы знаете, Дух Святой делает нас сильными. Дух Святой делал сильными наших отцов и матерей. Дух Святой делал их служение эффективным. Сила исходит от Духа Святого. Это понимали апостолы. И мы читаем в Деяниях апостолов, 4 главе, 29 стих, такие слова. Когда церковь подвергалась гонениям: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Дерзновение дает Бог. Иногда люди говорят: настроения нету. Что-то, говорят, горения нету, побуждения нету. Вы знаете, когда я такое слышу, мне становится страшно. Христианин не имеет побуждения говорить о Боге. Христианин не имеет рвения нести весть Евангелия дальше. Что-то неправильно в жизни этого человека. Потому что Бог дает дерзновение. Сами мы очень слабые. Когда мы имеем это дерзновение? Я хотел показать на причину. Апостол Иоанн в своем первом послании, 3 глава, 21 стих, говорит такие слова. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Я думаю, что причина слабости христианства современного заключается в том, что есть осуждение в сердце, что не все правильно, что некоторые люди практикуют грех в своей жизни, некоторые люди ведут двойную жизнь. И мы читаем о людях последнего времени. Это будет тяжкое время. И Писание говорит нам, что люди будут злые, они будут богоненавистники, родителям непокорны, они будут жить неправильно, но вместе с тем они будут делать вид благочестия. Благочестия, в котором нету силы. Я думаю, в этом очень серьезная опасность. И поэтому мне хотелось, чтобы мы сегодня каждый проверили свое сердце. Не осуждает ли нас сердце? Не поэтому ли у нас нет дерзновения? Не есть ли там грех какой-то, который пустил глубоко корни, и мы думаем, ах, и другие так живут, но христианство обмелело и стало слабым. Помню один пример из своей жизни. Работая на производстве, на шахте, однажды, мне это очень стыдно говорить, но я хотел это сказать. Я был молодой христианин, работал на производстве, на шахте, и там в беседе с одним моим соработником, его звали Геннадий, я обманул этого человека. Вы знаете, это не было, может быть, прямая наглая ложь, но я дал ему понять так, как я хотел, чтобы он это понял. И у меня началось осуждение в совести. Когда я ехал домой, вы знаете, у меня была борьба, и я выкручивался. И я говорил, и дух меня обличал. И я думал, да нет, да это не так страшно. Я приехал домой, аппетита нет, сна нету. Я точно знал, что я должен сделать. Я должен этого человека попросить прощения. Вы знаете, как это было нелегко. И я говорил, Господи, да если я к нему приду на другой день и скажу, что я обманул, и он скажет, а, вот вы, оказывается, какие христиане, вы, оказывается, еще и обманываете. И я говорил, Господи, а может быть лучше я тебе признаюсь, а ему не буду говорить, потому что в поношении будет имя твое, и узнает, что твои дети обманывают. Но что бы я ни придумал, что бы я ни говорил, Дух Святой мне сказал ясно, что я должен все привести в порядок. У меня не было дерзновения, потому что у меня было осуждение в совести. И на другой день, когда я приехал на работу, я выбрал такой момент, отозвал его в сторону и сказал, Гена, мне очень стыдно, но вчера я тебя обманул, пожалуйста, прости меня. Он так посмотрел на меня, ты меня обманул? Я говорю, да, Гена, вот в этой ситуации, помнишь, я ему рассказал. И он говорит, так это же не обман. Я говорю, нет, Гена, это обман. Он говорит, да ну, да это же просто игра слов, это не обман. Я говорю, Гена, для меня это обман, пожалуйста, прости меня. И он говорит, ладно, дыши глубже. И знаете, я стал глубоко дышать, я думаю, вы понимаете. Я действительно стал глубоко дышать. Я получил мир в своем сердце. Бог простил меня. На другой день, когда я снова приехал на работу, я вижу, мои соработники все взволнованы. Они говорят, ты уже слышал? Я говорю, что такое? Они говорят, Гена попал в ожоговый центр. Как? Он говорит, вчера вечером, когда приехал домой, он там, говорит, у себя в гараже, у него там погреб, он там паяльная лампа хотел высушить погреб, но у него там стояли канистры с бензином, и вот эти пары оказались внизу, и когда он выжигал, сушил паяльной лампой, произошел взрыв такой сильный, что с его гаража 6-метровые бетонные плиты сорвало. Его выкинуло буквально с этого гаража, и он полностью обожженный лежит в ожоговом центре. И знаете, у меня появилось дерзновение. Я захотел ему сказать еще раз о Боге. Я боялся, что он умрет. Но у меня была борьба еще внутренняя. Я думал, ну как я пойду к нему? Позавчера обманул, вчера получил прощение. И теперь я им буду говорить о святой жизни. Но я поехал в Караганду, как сейчас помню, я приехал в этот ожоговый центр, и там мне сказали, что к нему никого не запускают. Он сам никого не хочет видеть, потому что полностью лежит обнаженный. Такие страшные боли, одна жена возле него, он криком кричит, страшные боли. Временами теряет сознание, потом приходит в себя, и он просил никого не пускать. Но у меня горело сердце. Я сказал: пожалуйста, скажите, что пришел его соработник. Скажите, что меня звать Франц. И я очень хочу с ним поговорить. Вы знаете, я боялся, что он меня не запустит. Сатана меня искушал тоже. Ты же его обманывал. О чем ты хочешь ему говорить? И знаете, когда нянечка пришла, я увидел в ее глазах удивление. Она говорит: вы знаете, он сказал очень странные слова. Я говорю: что он сказал? Он сказал, чтобы я вас запустила и что вы святой человек. И когда он это сказал, вы знаете, я плакал. Он сказал, что я святой человек, но я его недавно обманул. Вы знаете, это дерзновение дает Бог. И когда я пришел, уже стоял у кровати его, там, где он лежал, была его жена. И он, еле-еле разрывая свои губы, которые все было обгоревшее, говорил своей жене: какой я хороший, какой я верующий, и что я настоящий верующий, и так далее. А я плакал. И я видел свою жизнь. И я понимал, что это Бог, а не я, который меня просто простил и дал мне дерзновение. Это для меня был такой урок. Друзья, может быть, ваши уста не открываются. Статистика говорит, что 92% людей, называющихся именем христианин, не делятся с другими своей личной верой. Почему? Почему нету горения? Почему один идет, а другой не идет? Почему Филипп, которому Дух Святой сказал: встань и иди, встал и пошел? И в Царстве Божием прибавился еще один человек через послушание. Почему сегодня так много людей еще идут в ад, идут широкой дорогой? Я хочу спросить вас, друзья, ответьте сами себе, когда последний раз вы свидетельствовали людям о Боге? Когда последний раз по повелению, по послушанию Духу Святому вы рассказывали, как Бог умирал на кресте за людей? Или вы это предоставили другим? Друзья, это так важно. Если мы хотим, чтобы Царствие Божие расширялось, если мы хотим, чтобы огонь Евангелия распространился на весь юг Казахстана, и чтобы еще многие люди, которые вокруг нас погибают, мы должны быть людьми, в жизни которых Дух Святой играет особое значение. Это люди, водимые Духом Святым. Это люди, которые живут не для себя, они живут для Бога. Второе, что мне очень здесь кажется важно: Филипп был чувствителен к Духу Святому. Вы знаете, он реагировал, он был способен отличить голос Божий от голосов иных. Апостол Иоанн пишет в своем послании: овцы мои слушаются голоса моего. Они за чужим не идут, они знают голос своего пастыря. Я хочу спросить, братья и сестры, знаем ли мы голос своего пастыря? Чувствительны ли мы голосу Духа Святого? Реагируем ли мы? Проявляем ли мы послушание? Я хочу спросить вас, братья и сестры, ваша Библия вам говорит? Сегодня, вероятно, вы читали Слово Господне. Я хочу на это надеяться. Если кто-то, может быть, в своей слабости, немощи это не сделал, надеюсь, вы делали это вчера. Но когда вы читали Библию, Бог с вами разговаривал. Это очень важно. Это очень важно. Слышать голос Божий, иметь общение с Ним, быть чувствительным, реагировать на голос Духа Святого. В этом мире раздаются столько голосов, и дьявол иногда принимает вид ангела света. Но когда мы водимы Духом Божиим, и когда мы знаем, у нас есть чувство навыка, мы различаем его голос от голосов иных. Это так важно. Это так важно. Помню один момент такой, это было глубокой ночью, тоже уже много лет прошло. Просыпаюсь вдруг с такой мыслью, знаете, и ясно понимаю, Дух Святой побуждает меня сейчас молиться, кто-то умирает. Кто-то умирает, молись, кто-то умирает. И знаете, дома было прохладно немножко, и я так лежу под одеялом, и как-то даже вставать неохота. И думал, я так вспомнил, Давид когда-то там на ложе лежал, размышлял. И думал, может, я лежа помолюсь тут под одеялом, знаете. Дух Святой мне говорит: вставай. И я встал. Я так благодарен за это Господу, что я тогда проявил послушание. Я стал молиться. Я не знаю, в чем дело. И я специально еще посмотрел на часы, думаю, посмотрю, может, когда-нибудь Бог мне откроет. Это было без 10 минут 4 утром, то есть 3 часа 50 минут ночь. Самый сон. Я молился, 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 и такое побуждение, и потом, когда пришел глубокий мир уже на сердце, я лег спать, и утром рано мы слышим, кто-то стучит в нашу дверь. Кто-то стучит в нашу дверь, и я открыл, и там дочка, маленькая девочка моего друга, вся в слезах. И она мне говорит: дядя Франц, папа маму ночью повез в больницу, она была в положении, жена моего друга, я это знал все, и говорит, ее нет, и мы все не спим, и мы плачем, и мы так переживаем. Я быстро сел в машину и поехал в роддом. Приезжаю туда и смотрю, перед зданием роддома стоит машина, и в машине сидит мой друг. Я сел рядом, он плачет, сидит. Я говорю, что случилось? Он говорит, сегодня ночью я чуть не потерял свою жену. Я говорю, когда это было и что было? Он говорит, у нее был резкий приступ. Я привез ее, там системы, уколы, аппараты разные подключили. И вдруг женщина, которая руководила всем этим, заведующая, говорит, молодой человек, сколько у вас детей? И он говорит, еще пятеро. Она говорит, медицина бессильна, мы ничего не можем сделать. Ваша жена умирает, вам нужно выйти. Мы сейчас будем отключать все аппараты. И я, говорит, вышел и плакал, и вопиял, и молился. Я говорю, сколько было время? Он говорит, без 10:04. И знаете, я верю, что Бог услышал бы молитвы этих детей и этого отца. Но я так подумал, как бы мне было стыдно сейчас сидеть вот здесь, возле моего друга, если бы я не проявил послушание, если бы я не был чувствительным к голосу Духа Святого, что бы я ему сказал в этот момент? И это дало мне дерзновение. Друзья, в нашей жизни есть столько разных планов. Мы озадачены очень многим, но в этой суете, в этом водовороте жизни нам нужно быть чувствительными к голосу Духа Святого. Потому что там или здесь нужен человек. Нужен человек, как Филипп, водимый Духом Святым, который, когда Дух скажет «иди», встанет и пойдет. Потому что для него Царствие Божие превыше всего. Потому что в нем есть чувствование Христовы. И это так важно. В моей жизни были моменты, за которые я каялся и просил прощения. Может, еще один пример, и мы пойдем дальше. Я помню, как-то был я в Германии, и там это были как раз те трудные годы, и многие хотели помочь тем, кто остался здесь, в Казахстане, и много конвертов разных, кто-то деньги передает. Я обычно никогда никому не отказывал. И вот мне дали деньги отдать в одну семью, сказали, там больная старая женщина, поселок Топар, это где-то 40 км от того места, где я живу. И я приехал домой, и надо же, как раз там у нас шла палаточная евангелизация в этом поселке. Я так обрадовался, взял этот конверт, группу мы организовали еще, и у нас одна сестра была у нее, она хорошо пела тоже, и ребенок недавно у нее родился. Она говорит, только, пожалуйста, не задержимся там, туда и назад. Я говорю, в пределах разумного. Там кто-то с ее ребенком сидел, и вот провели палатку, было благословение. Я говорю, сестры, только заедем, я вот отдам конверт, подождите, она мне вслед говорит, только не задерживайся. Там ребенок ее дома. И знаете, подошел к двери, стучу, никто не отвечает, еще стучу, не отвечает. Толкнул открыто. Я зашел. Есть кто живой? Тихо. Я говорю, кто есть живой? Слышу, в дальней комнате что-то там. Вроде кто-то что-то говорит. Я прошел туда и увидел женщину. Больную, старую, умирающую. Которая еле-еле. Я хотел ее обрадовать. Я сказал, бабушка, я принес вам добрую весть. Вас любят ваши родственники. Они помнят о вас. И они передали вот вам конверт с деньгами, чтобы на лекарства, на продукты. Она обрадовала все. Я говорю, ну извините, я очень тороплюсь. Я должен бежать, меня там ждут в машине. Я подошел к двери. И в этот момент Дух Святой сказал мне, вернись. Я сказал, Господи, ну вот мне еще в ушах был вот этот тезис этой сестры. Только не задерживайся. И я стою вот так в дверях, она меня уже не видит, эта бабушка. Дух Святой говорит, вернись, не задерживайся. Я помолился, и я вернулся к этой бабушке. Я сказал, а вы знаете, кто такой Иисус Христос? Она говорит, ну что-то слышала, не знаю, сынок. И я принес ей Евангелие. Вы знаете, надо было видеть, как эта женщина впитывала эту благую весть. Она покаялась, помолилась, попросила прощения. И потом я радостный уже, когда вернулся, объяснил, конечно, все с пониманием, все нормально. Но это не конец истории, на другой день. Там у нас был один брат, который только начал служение. Звонит он мне с Топара и говорит, слушай, У нас вчера вечером умерла одна женщина, говорит. И вот нас пригласили на похороны, говорит, ты не приедешь помочь, я никогда не был на похоронах, я не знаю. Я говорю, диктуй адрес. Он мне диктует адрес, я говорю, стоп, что-то знакомый адрес. Я говорю, фамилия, имя. И он называет мне имя этой бабушки, у которой я только вечером был. Вы знаете, у меня трубка дрожала в руках, я плакал, я благодарил Господа, что я не вернулся, что я пошел. Но были моменты, когда я возвращался, за которые мне приходилось каяться, просить прощения у Бога. Друзья мои, мы с вами говорим о очень важной истине. Филипп, это был ученик, который был чувствителен Духу Святому. Он был водим Духом Святым, и он был чувствителен голосу Духа Святого. Давайте проверим свое сердце. Третье, на что мне хотелось обратить внимание, он был обучен, он знал, что говорить. Он пристал к колеснице, и он начал изъяснять Писание. Он благовествовал об Иисусе. И кто-то сказал, где бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, не забудьте сказать о Христе распятом, потому что только в нем сила ко спасению. Вы знаете, я слышал свидетельство одного пастыря. Он говорил, как трудно, вот с кафедры могу проповедовать, но как трудно, говорит, благовествовать человеку один на один с Богом. Говорить ему о Боге. Даже у пастыря есть проблемы. У всех есть искушения. Сатана хочет нас удерживать. Но, братья и сестры, это так важно. И в этой школе Господа мы должны учиться. Мы должны начинать. Помню, звонит мне один брат и говорит, брат Франц, срочно приезжайте, отец умирает. Я так прикинул расстояние, ситуацию, в которой находится его отец, и говорю, да, пока я доеду, он умрет. Начинай ему говорить о Боге. Он говорит, я не знаю, что говорить. Я говорю, как? Ты христианин и не знаешь, что сказать своему отцу. Что ты будешь говорить, когда ты будешь стоять у гроба отца, и я опоздаю и приеду? Говори ему об Иисусе. Говори, что Иисус любит его, что все согрешили. И если он покается, отец простит ради страданий и смерти сына. Я хочу спросить, вы знаете, как благовествовать об Иисусе? Вы это уже делали, братья и сестры? И если кто-то никогда этого не делал, запишите это, выучите наизусть и начинайте делать каждый день. Или, может быть, минимум раз в неделю мы встречаем такие обстоятельства, какая-то авария на дороге. Я мог бы рассказать десятки примеров, когда я видел умирающих людей, и мы могли им говорить об Иисусе, где переворачивались машины, или были пожары, или было еще что-то. И вот я христианин, и ничего не могу сказать. Это же неправильно. Я помню, в Прибалтике был один случай, когда была одна авария, и нужен был врач. И в этом автобусе был человек, который был врачом, и он скрыл это. И человек этот умер. Он не оказал ему первую помощь. Он был слишком хорошо одет и не хотел испачкаться. И потом, когда это стало известно, был суд. И этому человеку, врачу, дали 8 месяцев тюремного заключения. Но что скажем мы, когда мы предстанем на суд Божий, и когда Господь покажет нам моменты, где Он предоставлял нам возможность рассказать людям об Иисусе, и мы этого не сделали. Если мы хотим, чтобы церковь жила, если мы хотим, чтобы Царствие Божие расширялось, мы должны быть обучены, мы должны посещать собрания, семинары, мы должны проходить курсы благовестия. Мы должны учиться у наших братьев и сестер. И мы должны пробовать, начинать делать и благовествовать. И это очень и очень важно. Вы знаете, он был готов это делать. Это четвертое, на что мне хотелось обратить внимание. То есть он был приготовлен. Я хочу спросить, что для нас самое главное? Я хочу спросить, у вас есть с собой брошюры, трактаты? Евангелие. Водители, в вашей машине есть Новые Заветы. Сестры, в ваших сумочках есть что-то. Если вы сейчас встретите человека, вы приготовлены? Иногда некоторые говорят, ах, нет. У нас миллионы Новых Заветов. Наши склады полны духовной литературой. Почему иногда у верующих людей с собой нету Евангелия? Филипп был приготовлен. Это был человек, который был водим, который был чувствителен, который был обучен, и он был готов. Встань, он встал и пошел, и проповедовал Евангелие. Вы готовы? Это очень важно. Я думаю, что нам с вами, может быть, нужно попросить прощения за то, что иногда мы просто не готовы оставить комфорт и безопасность. Жарко. Ну куда же на жару идти благовествовать? Хочется где-нибудь под кондиционером посидеть. Хочется где-то, может быть, возле вентилятора побыть. Или холодно. Или, может быть, это же опасно. Нас же и ударить где-то могут. Вы знаете, наши братья проливали кровь. И кровь мучеников, это всегда было семя для церкви. Нужно мужество, нужно дерзновение, нужно это водительство Духа Святого. Филипп был готов. Я хотел рассказать одну короткую историю. Она была в нашей семье. Кто-то ее уже слышал. Знаете, одна наша дочка при одних обстоятельствах скрыла свой проступок. Ей тогда было где-то 7 лет, наверное. 7 лет. Они игрались там с детьми, и она так случайно вот так задела ручку своей племянницы. И та надкусила вот так язычок, и кровь полилась. Она испугалась, дочка наша, и она это скрыла. Но вечером, когда мы все расходились уже, я, не зная эту ситуацию, прочитал Слово Божие, где написано из Евангелия от Луки, нет ничего тайного, что не открылось бы, сокровенного, что не обнаружилось бы. Ну и привел некоторые примеры, что нельзя скрывать грехи, потому что тогда плохо будет, ну и так далее. По-детски все это рассказал. Уехали мои дети со своими детьми, и наша младшая дочь в слезы, буквально в слезы, рыдает. И говорит, папа, я согрешила, помолись за меня. Я говорю, что такое, что случилось? Она говорит, это я сделала, что ты сделала? Ну, это я вот так играли ножкой, вот так задела свою племянницу, и мне было стыдно, страшно признаться, и теперь меня это мучает, помолись за меня. Я говорю, я не буду за тебя молиться. Как не будешь, папа? Я говорю, ты должна это привести в порядок. Попроси прощения у своей сестры родной. А это была эта дочка ее сестры. И она говорит, папа, это так стыдно, как я это буду делать? Мне так стыдно. Я говорю, я тебе помогу. Я достаю телефон и... Алло, Ирина, ты, да? Регина с тобой хочет поговорить. Отдаю ей телефон, и она, Ирина, это ее сестра, прости меня, прости. Ну, одним словом, примирились. А та говорит, да не плачь, да со всеми бывает, ну, это ж такая мелочь. Но для нее это было серьезно. И потом началось самое главное. Когда мы сели на диван, я открыл Библию, стал читать, она ко мне так прижалась, и вдруг смотрю, она плачет. Она вся дрожит. Я говорю, что случилось, доченька? Она говорит, папа, я бы хотела, чтобы меньше людей попало в ад. Что я могу сделать, чтобы как можно меньше людей попало в ад? Я хочу что-то сделать, чтобы люди получили спасение. И знаете, я понял, почему у нее такое желание. Ее сердце стало чистым. Если сердце чистое, оно приготовлено, тогда есть побуждение. И я не понимаю людей спасенных, которые говорят, что у них нету побуждения, что-то неправильно, если дух не работает в нашем сердце. И вы знаете, мы с ней говорили, много говорили, молились. И как раз она должна была с моей женой полететь в Германию, ее давно не видели там дедушки и бабушки, они хотели просто ее увидеть еще, прежде чем они умрут. И вот я ей говорю, знаешь, вот вы сейчас с мамой полетите в Германию, давай так, я даю тебе два новых завета. Туда летишь одному, свидетельствуешь, и назад летишь одному, свидетельствуешь. И таким образом ты можешь двоим людям рассказать о Господе. Ей 7,5 лет. Вы знаете, она мне задала, ну, я немного скажу, 100 вопросов. Папа, а если я ему скажу так, а он ответит так, как я должна сказать? Ну, если он скажет так, скажешь так. А если он скажет так, ну тогда скажешь так. А если скажет так, ну тогда скажешь так. Вы знаете, это был целый семинар. Все наши дети стали молиться об этом. Мы целые молитвенные собрания устраивали. Регина едет на миссионерское служение. Так это выглядело все. Но на другой день, когда я должен был привезти новые заветы, я закрутился, я забыл их привезти. Она стоит на пороге, ждет меня, и как только вышел из машины, она говорит, папа, где новые заветы? Я говорю, доченька, я забыл. Папа, она не понимает, ну как можно забыть, говорит, папа, я развернулся за этими новыми заветами, и вот она мне говорит, папа потом, ну вот они покаются, а им же, говорит, надо крещение принять, говорит, как быть дальше, говорит, ведь надо до конца довести дело, а это вот как раз то пятое, что делает Человеку, у которого все нормально с Богом, который водим Духом Святым, он привел к воде, он не бросил на полпути. Я удивлялся, да, что у ребенка такие мысли, не каждый взрослый до конца доводит вот этого новообращенного человека. И я думал, ну что же, как же ей помочь? Я говорю, знаешь что, у меня есть визитные карточки мои, да, где написано, что я служитель церкви, номер телефона. И вот когда они покаятся, и одному, и другому ты просто подари вот эти визитные карточки, скажи, что мой папа служитель церкви. И вот если что, вы напишите ему письмо, и мы же не знаем, с какой страны эти будут люди. Надо лететь в Европу же, в Германию. И я найду какую-нибудь церковь хорошую, и они там примут крещение. Она взяла эти две визитные карточки, а потом говорит мне, пап, дай еще одну, а? Я говорю, а зачем? Она говорит, ну а вдруг кто-нибудь подслушает и тоже покается. Вы знаете, у меня не хватает веры, что два человека покаются. А она верит в то, что кто-то подслушает и тоже покается. И ей нужна третья визитная карточка. Это делает сердце чистое. Вот когда мы в послушании, когда мы действительно люди, которых Дух Святой ведет по жизни, когда мы не живем только для себя, когда мы чувствительны, мы реагируем, и когда мы обучены, мы приготовлены, и мы доводим дело до конца. И последнее. Вы знаете, Филипп был ученик, который был поглощен этим. Это была его страсть. Это было его желание. Я не знаю, чем вы поглощены. Что ваше хобби, как говорят? Некоторые марки собирают, некоторые рыбок разводят, некоторые спичные коробки собирают, некоторые, знаете, там монеты разные собирают. Я не осуждаю вас, друзья. Но что является вашей страстью? Я помню, на производстве, где я работал, у нас был один человек, когда у него был пенсионный возраст, он решил купить дачу и заняться земледелием. У него это неплохо получалось. Он узнавал все секреты, которые нужно знать для того, чтобы вырастить нормальные растения. Он приобрел разные семена. Вы знаете, он только об этом говорил. Вот все разговоры были только о даче, о семенах, о помидорах, морковках и так далее. Вот мы сидим на наряде, у нас большая бригада была, и начальник участка дает нам наряд. И он обращается к этому человеку, его звали Юрий Константинович. И он говорит, Юрий Константинович. А тот молчит. Он говорит, Юрий Константинович. Он молчит. Он говорит, Юрий Константинович. И тогда наш горный мастер говорит, он не слышит. Начальник говорит, а почему? А потому что, говорит, он на даче. У него в глазах тяпка мелькает, говорит. Он поглощен был этим, вы понимаете? Братья и сестры, чем мы поглощены с вами? Своим домом, деньгами, машиной? Чем мы поглощены? Чем мы наполнены? Что есть наше желание? Что есть наша страсть? Мы читаем в Слове Божьем, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы в проломе за землю сию. Может быть, Бог тебя ищет для твоего соседа, для твоего соработника, для того, с кем ты учишься вместе. Что твоя страсть, что твое желание, брат и сестра? Я хочу спросить вас и себя вместе с вами, когда последний раз мы действительно плакали за погибающий мир? Когда последний раз мы видели людей, которые идут в ад, и наше сердце сокрушалось, и мы молились, и мы говорили, Господи, используй меня. Или, может быть, мы и не помним, когда это было. Может быть, мы давно не плакали. Мы плачем, когда мы где-то подвернули ногу. Мы плачем от обиды. Некоторые плачут от злости. Когда последний раз мы плакали за погибающий мир? Это вопрос Господа, это не мой вопрос. Он его задает и мне сегодня. Если мы хотим, чтобы церковь жила, если мы хотим, чтобы царство его расширялось, мы должны быть людьми, которых Дух Святой ведет по жизни, которые не просто называют его Господом, а которые позволяют ему повелевать нам, повелевать нам. Вы знаете, я очень люблю свою семью, своих детей. Извините, что приведу еще раз пример про свою младшую дочь. Это дитя нашей старости, может, я много так говорю про нее. Всех люблю, ее люблю. Я вот как-то так думал однажды. Был момент, когда она у нас чуть не умерла. Я так подумал, если бы вот она умирала, наша девочка, которую мы так любим, И врачи бы сказали, ну, например, что для того, чтобы ее вылечить, нужно заплатить 30 тысяч долларов. Я думаю, что бы я делал? Да у меня нет этих денег. Я так в сердце рассуждал, я бы продал свой дом. Я бы продал свою машину. Я бы устроился бы на 3 работы. Но я бы что-то делал. Я бы что-то делал. Если бы она умерла, она бы попала в рай. Но многие люди, которые вокруг нас, если они умрут, они попадут в ад. Что мы делаем? Не нужно ли нам обновление, братья и сестры? Не нужно ли нам сегодня, говоря об этом празднике 90-летия, вернуться к истокам церкви, к истокам христианства и сказать: Господи, ты прости меня, пожалуйста. Я охладел. У меня нету слез, что люди погибают. Я давно не свидетельствовал. Да я и в церкви, как прихожанин, прихожу по праздникам или, может быть, на вечерю. На неделе вообще в планы не входит ходить. Я даже не могу сказать, что я делаю для царствия твоего. Я просто прихожу и ухожу. И я довольствуюсь тем, что люди меня видят и говорят: ну все нормально, брат на собрание, это значит уже достижение. Может быть, пример Филиппа нам сегодня о чем-то скажет, друзья. Может быть, мы обновим свое посвящение. Может быть, мы сегодня скажем: Господи, прости, я Твой. Я хочу, чтобы Ты распоряжался всей моей жизнью. Я хочу быть сосудом Твоим, орудием, которым Ты будешь пользоваться для спасения людей. А может быть, вообще жизни нет уже. Может быть, одна форма, оболочка осталась. И может быть, вам стыдно, страшно. Друзья, вам надо покаяться. Вам надо сказать это Богу. Он сегодня с нами здесь, в этом собрании. Он хочет изменить вашу жизнь. Он хочет дать вам полноту радости. Он хочет дать вам совершенный пребывающий мир. Он хочет избавить вас от двойных стандартов. Он хочет сделать вас по-настоящему счастливыми. И если у вас всего этого нет, о чем мы сейчас говорим, я хотел от имени Иисуса пригласить вас на молитву покаяния, обновления, посвящения. Это будет настоящий праздник. Вы знаете, праздник – это не тогда, когда он на календаре. Праздник – это когда в сердце греха нету. Вот тогда настоящий праздник. Вот тогда настоящий мир, когда там все омыто и очищено. А может быть, есть те, которых вот позвали друзья, знакомые. Может быть, вы когда-то ходили.